Чингиз Абдуллаев. Гран-при для убийцы. Лучшему другу на все времена, моему отцу, с любовью и восхищением. Начало. Эр-Русейфа, Иордания. 11 февраля 1997 года. К двухэтажному дому джип подъехал почти вплотную. Сидевший за рулем водитель вышел из машины, оглядываясь по сторонам. Оставшийся в джипе пассажир опустил правую руку, в которой держал израильский короткоствольный автомат УЗИ. Под ногами лежали готовые к бою гранаты. Они перекатывались внизу, как экзотические плоды, купленные на Восточном базаре. Водитель подошел к стоявшему рядом с домом второму джипу. Эта машина была гораздо меньше их собственной. Мужчина кивнул, увидев двух вооруженных охранников. Одного из них он знал в лицо. «Все в порядке?» – спросил по-арабски водитель. «Да», – кивнул охранник, тоже узнавший подошедшего. «Его ждут в доме». Водитель повернулся и медленно направился к своей машине. Подойдя, он тихо сказал: «Вас ждут». Пассажир улыбнулся, положил автомат на сиденье водителя, наклонился, взял сразу три гранаты, сунул их в карманы, поправил пистолет, висевший в кобуре на ремне, и выпрыгнул из машины. Это был высокий, сравнительно молодой человек. Главным его отличием было отсутствие растительности на лице. Если у охранников и водителя усы и бороды соответствовали канонам строгих мусульманских правил, то этот был чисто выбрит, словно только что сошел с самолета, прилетевшего из Европы либо из Америки. Гость оглянулся и поспешил к дому. Охранники, стоявшие у двери, кивнули ему, ни о чем не спрашивая. Войдя в дом, гость прищурился. Здесь было темновато, хотя лампы и освещали большую комнату в центре дома. Пришелец был одет в полувоенную форму, на ногах армейские ботинки. Навстречу ему поднялись двое мужчин. Один был в летах, явно под 70, другой помоложе, но и ему было не меньше 50. «Приветствуем тебя, Ахмед Мурсал», – сказал старший. «Привет и вам», – наклонил голову в уважительном поклоне приехавший. «Ты можешь сесть», – показал на ковер старший, усаживаясь первым. Он был в традиционной арабской одежде. Другой уселся рядом с ним. Гость сел, нетерпеливо дернулся. «Как ты доехал?» – вежливо осведомился старший. «Плохо», – сказал, нарушая все нормы приличия, гость. «Я приехал сюда, Хаджи Карим, не для того, чтобы вести с вами учтивые беседы. Вчера в Иерусалиме должен был состояться новый взрыв. Я послал туда двоих моих людей. Они готовы были умереть за наше святое дело. Но мне сказали, что вы не дали своего разрешения и даже вернули их обратно. Признаюсь, я не поверил такому сообщению. Но когда мне передали, что это ваш личный приказ, я решил приехать сюда сам, чтобы разобраться в том, что происходит». «Тебе передали все правильно», – спокойно сказал Хаджи Карим. «Я действительно приказал не выдавать взрывчатку твоим людям и не пускать их в еврейские кварталы Иерусалима». «Я могу узнать, почему?» – сдерживая гнев, спросил гость. «Мне позвонили от очень уважаемых лиц», – неторопливо сказал Хаджи Карим. «И если бы мне позвонил только один человек, то, клянусь Аллахом, я отказал бы любому, кроме пророка, да будет благословенным имя его. Но сначала мне позвонили из Эр-Рияда, потом из Дамаска и, наконец, из Аммана, и все просили меня воздержаться от этих безумных акций. Пойми, Ахмед, что такие взрывы ничего не дают, кроме озлобления людей. Они еще больше отдаляют нашу мечту о мире, о собственном государстве». «И это, говорите, вы», – вскочил на ноги гость. «Я не верю своим ушам». «Мы должны учиться жить в мире», – твердо сказал старик, «иначе вечная война будет проклятием нашего народа». «Ты этого хочешь, Ахмед Мурсал? Ты ведь не палестинец, тебе не понять, что мы чувствуем. Сначала мне запретили отомстить немцам, осудившим наших друзей в Берлине», – уже не сдерживаясь, закричал гость. «Теперь вы защищаете израильтян. Мир сошел с ума, вы все безумцы». «Как ты смеешь так говорить?» – вскочил второй из сидевших на ковре людей. «Хаджи Карим – наш духовный лидер. Ты не смеешь называть его безумцем». «Я все равно проведу свою акцию», – крикнул Ахмед Мурсал. «Все равно сделаю так, как решил». «Нет», – твердо сказал Хаджи Карим, – «твои взрывы ничего не дают. Ты только напрасно губишь своих людей и людей другой веры». «До свидания», – повернулся к ним спиной Ахмед Мурсал. «Я еще не ваш слуга, чтобы исполнять все ваши прихоти». «Подожди», – остановил старик. «Я знал, что ты будешь настаивать на своем, и поэтому решил убрать всю взрывчатку из известного тебе места. Не посылай туда больше людей, там ничего нет». «Вы все предатели», – закричал в отчаянии Ахмед Мурсал, хватаясь за пистолет. «Как ты смеешь нам угрожать?» – возмутился стоявший рядом с Хаджи Каримом его последователь и достал свое оружие. Ахмед Мурсал обладал более быстрой реакцией. «Стойте!» – крикнул Хаджи, вставая между ними, и толкнул в сторону своего помощника. Раздался выстрел. Хаджи Карим рассеянно оглянулся, словно не понимая, кто именно стрелял, и медленно стал опускаться на ковер. «Ты убил Хаджи Карима!» – прошептал в ужасе помощник, глядя на умирающего. В ответ раздался еще один выстрел. Помощник пошатнулся, вторым выстрелом был добит и он. «Предатели!» – прошипел убийца. Он резко повернулся и направился из комнаты. Выходя из дома, он столкнулся с двумя охранниками, спешившими в дом. «Что случилось?» – спросил один из них. Вместо ответа Ахмед Мурсал выстрелил ему прямо в лицо. Второй поднял автомат, но сзади в спину ему выстрелил водитель, привезший Ахмеда. Охранник рухнул, как подкошенный. «Быстрее!» – торопил Ахмед Мурсал, прыгая в машину. «Уезжаем отсюда!» Увидев спешивших к ним людей от другого дома, стоявшего чуть в стороне, он помедлил немного и, вытащив гранату, бросил ее в их сторону. Раздался взрыв, послышались крики, проклятия. Водитель рванул с места джип. Один из охранников поднял голову и посмотрел вслед отъезжающей машине. Со всех сторон спешили к месту взрыва люди.